Через 10 минут прогулки Ваймс заплутал. Не физически, конечно, а метафорически, духовно и перипатетически. Ароматы живой изгороди были какими-то бесплотными по сравнению с забористыми городскими амбре, и у Ваймса не было ни малейшего представления, что это там шуршит в подлеске. Он узнавал телят и быков, поскольку часто проходил через район скотобойни, но здешние животные не были одурманены страхом и провожали его внимательным взглядом, словно спокойно делали мысленные пометки. Да, именно так и было. Мир перевернулся вверх ногами. Он коп, всегда был копом и умрет копом. Невозможно перестать быть стражником, и, будучи таковым, по городу он передвигался практически незамеченным. Разве что людям по роду занятий было положено замечать копов, прежде чем копы заметят их. Обычно ты оставался частью декораций, пока чей-то крик, звон разбитого стекла и топот убегающего злоумышленника не выводили тебя на авансцену. Но здесь все за ним наблюдало. Что-то пряталось, шмыгнув за живую изгородь, вспархивало в панике из-под ног. Или шелестело в зарослях. Ваймс был здесь чужаком, нежеланным пришельцем. За ближайшим поворотом показалась деревня. На некотором отдалении он видел печные трубы, но дорожки и тропки переплетались самым затейливым образом, сходились под нестриженными живыми изгородями и деревьями, которые создавали приятные тенистые туннели и шутили шутки с его чувством ориентации. Оно просто исчезло. Он совершенно сбился с пути, был разгорячен и встревожен к тому времени, когда вышел на длинный и пыльный проселок. По обе стороны его стояли крытые соломой хижины, а прямо перед ним оказалось большое здание, на котором как будто аршинными буквами было написано «ПАП». Особенно явственно это слово читалось на лицах троих стариков, сидевших на лавочке под окном, и с надеждой пожиравших Ваймса глазами. А вдруг он тот самый добрый малый, который поставит им пивка? Одежда на них сидела так, словно ее приколотили гвоздями. Ваймс подошел ближе, и тогда один старик сказал что-то своим приятелям, и все трое встали, приложив указательные пальцы к шляпам.
— Добрый день, вашество!
— произнес один из них, и Ваймс опознал фразу только чуть погодя. Также имело место легкое, но многозначительное постукивание пустыми кружками, дабы обозначить, что они на самом деле пусты, и эта аномалия нуждается в исправлении. Ваймс знал, чего от него ждут. Не было в Ангмарпорке паба, где не водилась бы аналогичная троица, загорающая у входа и всегда готовая покалякать с незнакомцем о старых добрых временах, то есть о тех временах, когда кружечки, которые они лелеяли в руках, были еще долиты до краев. Обычай требовал, чтобы ты наполнил их дешевым элем, получил свое
«Что ж, спасибо, добрый сэр»,
и, возможно, крупицы информации о том, кто и где был замечен, что делал, когда и с кем, каждое зернышко на полицейскую мельницу. Но выражение лиц этих троих изменилось, стоило одному из них что-то торопливо шепнуть приятелям. Они немедленно плюхнулись обратно на деревянную скамью и попытались прикинуться божьими одуванчиками, по-прежнему крепко сжимая пустые сосуды, потому что... ну, а мало ли. Вывеска над входом в заведение сообщала, что это голова гоблина. Напротив паба расстилалось широкое открытое пространство, поросшее, выражаясь по-местному, муровой. Несколько овец паслись на нем, а в дальнем конце высилась большая куча деревяшек, похожих на плетеные заборины. Их назначение Ваймс угадать не смог. Конечно, ему было известно понятие «деревенский выгон», хотя сам он никогда его не видел. В Ангмарпорке с муровой туговато. В пабе воняло застоявшимся пивом. Надежный камень в бастион против искушения. Хотя Ваймс уже много лет ни капли не пил и мог не дрогнуть при встрече с Херрисом, подававшимся на официальных приемах, ибо всегда не выносил его вкус. Запах прокисшего пива действовал на Ваймса сходным образом. При скупом свете, сочившемся из низких окошек, Сэм разглядел пожилого кабачика, усердно полирующего пивную кружку. Он поднял на Ваймса взгляд и кивнул ему. Подобный кивок повсюду означает одно и то же. «Я вижу тебя, ты видишь меня. А что дальше, от тебя зависит». Хотя некоторые трактирщики умудряются придать кивку особую интонацию, способную поведать и о свинцовой трубе длиной в 2 фута, спрятанной под прилавком, на случай, если вечер, как говорится, перестанет быть томным. Ваймс поинтересовался, а подают ли у вас что-нибудь безалкогольное? Кабачик очень аккуратно разместил кружку на крючке над стойкой, а затем перевел взгляд на Ваймса и сказал без вражды в голосе:
«Видите ли, сэр, это заведение мы называем пабом. Народ сильно заскучает, если я перестану торговать спиртным».
Он побарабанил пальцами по стойке, а потом продолжил.
«Моя жена варит корневое пиво. Сгодится вам такое?» «Из каких корней?» «Из корнеплодов, преимущественно из свеклы, сэр. Помогает оставаться в форме».
«Что ж, я всегда считал себя человеком в форме», — сказал Ваймс. «Нацедите-ка мне пинту. Нет, пожалуй, лучше полпинты». Снова последовал кивок, и трактирщик на мгновение исчез в недрах подсобки и тут же вернулся с большим бокалом, над которым колыхалась, стекая, шапка красной пены.
«А вот и оно», — сказал он, осторожно ставив бокал на стойку. «Мы не разливаем его в оловянные кружки. Это пойло что-то такое делает с металлом за счет заведений, сэр. Меня зовут Джимини. Я хозяин головы гоблина. Осмелюсь сказать, что знаю ваше имя. Моя дочка служит горничной в большом доме, и я одинаково отношусь ко всем людям, поскольку трактирщик — друг любому, у кого водятся денежки в кармане, а коли стих найдет, так, возможно, и тому, кто временно оказался на мели. Что, конечно, не относится к тем троим пропащим типам снаружи. Хозяин питейного заведения привык верить людей после пары выпитых пинт и не видеть разницы между ними».
Джимини подмигнул Ваймсу, а тот протянул руку.
«Счастлив пожать руку республиканцу».
Подобные нелепые сентенции были Ваймсу хорошо знакомы. Любой, кто оказывался за стойкой, почитал себя величайшим мыслителем всех времен и народов. И мудрее всего было так и воспринимать этих субъектов. После рукопожатия командор прибавил: «Сок отличный. Довольно пикантный.
Да, сэр. Супруга моя добавляет в него перец чили и сельдерей, чтоб стал забористей».
Ваймс облокотился на стойку, испытывая забытое и необъяснимое чувство покоя. Стена за спиной кабачика была увешана головами убитых животных, и рогатых, и клыкастых, но, углядев при тусклом освещении голову гоблина, командор Ваймс испытал потрясение.
«Я в отпуске», — подумал он. И, скорее всего, это случилось давным-давно, еще в древности.
И на том успокоился. Джимини занимал себя дюжиной дел и делишек, которых у трактирщика всегда полно, временами поглядывая на своего единственного посетителя. Поразмыслив немного, Ваймс попросил:
«Можете вынести пиво для тех джентльменов снаружи, мистер Джимини, и в каждую кружку плесните бренди, чтобы прочувствовали». «Их прозвали Длинный Том, и Короткий Том, и Том-Том», — сообщил Джимини, потянувшись за кружками. «Достойные мужики. Тройняшки, бывает же такое. Они зарабатывают себе на пропитание, но мозг им, можно сказать, достался один на троих. И притом не лучшего качества. Впрочем, они отлично распугивают ворон».
«И всех при рождении нарекли Томами?»
«Совершенно верно. Это вроде как семейное имя у них. Папаша их тоже Томом звался. Может, чтобы было меньше путаницы, а то спутать их легче легкого. Сейчас-то они чуток сдали, конечно, но подкиньте им работенку по силам, и они будут трудиться на совести, не остановятся, пока вы им не велите. В деревне попрошаек не бывает, понимаете? Всегда найдется какая-никакая работа. С вашего позволения, сэр, бренди я плесну поменьше. Не надо сбивать их с толку, если вы понимаете, о чем я».
Трактирщик поставил кружки на поднос и исчез в прямоугольнике яркого солнечного света. Ваймс рывком перегнулся через стойку и одним движением вернулся на место. Несколько секунд спустя, когда три любопытные физиономии заглянули в открытую дверь, он уже непринужденно сидел, облокотившись о стойку. Несколько опасливо три больших пальца приветственно салютовали ему, а затем физиономии снова скрылись, предположительно, на тот случай, если Ваймс взорвется или у него вдруг вырастут рога. Джимини вернулся с пустым подносом и бодро улыбнулся Ваймсу.
— Ну что ж, вы тут обзавелись несколькими друзьями, сэр. Но не смею вас отвлекать. Уверен, у вас множество дел.
— Он коп, — думал Ваймс. — Полицейскую дубинку я ни с чем не спутаю. Это же розовая мечта каждого копа — покинуть городские улицы и завести где-нибудь маленький паб. Но поскольку ты стражник, и по груб жизни таким и останешься, ты всегда будешь в курсе дел. Я знаю тебя, а ты не знаешь, что я знаю. И со своих позиций я называю это результатом. Погоди, мистер Джимини, ты у меня под колпаком. Тут до Ваймса донесся отдаленный звук неспешных и тяжелых шагов. Шаги приближались. В раскрытую дверь он увидел местных жителей, которые подходили в своей рабочей одежде и несли в руках то, что народ называет орудиями сельскохозяйственного труда. Но Ваймс мысленно пометил как оружие нападения. Войско остановилось по ту сторону двери, и теперь Ваймс услышал шепот. Похоже, трехтомник сообщил прибывшим свежие новости, и те были восприняты не то с недоверием, не то с презрением. Были сделаны определенные и неутешительные умозаключения. А затем отряд вошел внутрь, и разум Ваймса моментально всех классифицировал. Экспонат номер один. Пожилой человек с длинной белой бородой, одетый в рабочую блузу с буфами. Боги милостивые, неужто такие до сих пор носят? Независимо от его имени, остальные, скорее всего, зовут его дедулей. Дедуля смущенно приложил к лбу указательный палец в знак приветствия и направился к стойке. В руке он держал большой крюк. Жутковатая игрушка. Экспонат номер два нес лопату, которая при должной сноровке могла послужить секирой или дубиной. Он тоже был в буфах, в глаза Ваймсу не смотрел, а приветствие его скорее походило на раздраженную отмашку. Третий экспонат, волочивший рабочий ящик с инструментами, опаснейшее оружие, если как следует размахнуться, стремительно проскочил мимо Ваймса, даже не взглянув в его сторону. На вид он был молод и довольно хил, но такой ящик и сам по себе способен развить хорошую скорость. Следом появился еще один пожилой человек в фартуке кузнеца, но комплекция у него явно подкачала, и Ваймс определил в нем коновала. Да, скорее всего, так и есть. Такой маленький и ловкий легко пролезет лошади под брюхо. Коновал предпринял благоразумную попытку отдать честь, и Ваймс не смог разглядеть под его фартуком какие-либо опасные выпуклости. Он ничего не мог с собой поделать. Работа, будь она неладна. Даже не рассчитывая на подвох, ты все равно... Ну, ожидаешь подвоха. А затем весь паб застыл. Ядри твою! В окрестностях Джимини теплился какой-то бессвязный разговор, но иссяк на полуслове, когда в помещение вошел настоящий кузнец. Все тревожные колокольчики Ваймса грянули разом, и это был не тихий перезвон, а подлинный набат. Окинув помещение сердитым взглядом, вошедший направился к стойке, причем путь его пролегал в непосредственной близости от Сэма Ваймса, а может и через его голову, если не сквозь него. На всякий случай Ваймс вывел из-под удара свой бокал, так что неприкрытые намерения незнакомца ненароком его опрокинуть провалились. — Мистер Джимини, — окликнул Ваймс трактирщика, — поставьте-ка от моего имени выпивку этим джентльменам. Это вызвало радостное оживление среди новоприбывших, но кузнец с такой силой шарахнул по деревянной стойке лопатообразной ладонью, что стаканы подпрыгнули.
— Я не стану пить с теми, кто угнетает народ и жмет все соки из бедняков.
Ваймс пристально посмотрел на него и сказал: —
Извините, но я сегодня не захватил с собой ни угнеталку, ни выжималку.
Это было глупо, потому что подавленные смешки вознадеявшихся на дармовую выпивку завсегдатаев только подлили масло в огонь, который кузнец забыл оставить на своем рабочем месте. Он пришел в бешенство.
— Да кто ты такой, что считаешь себя лучше меня?
Ваймс пожал плечами. — Я не знаю, лучше я или хуже, чем ты, а мысленно прибавил. Мне ты кажешься крупной рыбой в маленьком пруду, и ты считаешь себя крутым, потому что силен, а железо не подкрадывается к тебе со спины, чтобы нападать под зад. Боги милостивые, ты ведь и встать-то на изготовку как следует не умеешь. Капрал Шнопс положит тебя на лопатки и с большим энтузиазмом добавит пинок по шарам, прежде чем ты сообразишь, что происходит. Как всякий, кто опасается, что сейчас может быть разбито нечто ценное, Джиммини подбежал к кузнецу и схватил за руку, восклицая:
«Да ладно тебе, Джетра, не заводись. Его светлость просто зашел выпить. Как всякий человек, он имеет право».
Кажется, его слова возымели действие. Хотя лицо Джетра оставалось злобным, и, само собой, агрессия повисла в атмосфере. Физиономии присутствующих сообщили, что подобные представления им не в диковинку. Плох тот стражник, который не способен прочесть толпу трактирных завсегдатаев, а Ваймс, пожалуй, смог бы изложить всю здешнюю историю, причем с примечаниями. В любой общине найдется смутьян, безумец или политик-самоучка. Обычно их терпят, поскольку те скрашивают небогатые на развлечения народный быт. Как водится, люди говорят: «Ну, такой уж он уродился». Потом тучи рассеиваются, и жизнь идет своим чередом. Но Джеттера, сидевший теперь в дальнем углу и склонившийся над своей пинтой, окелев над газелью... Что ж, Джеттера, выражаясь языком Ваймса, скорее был похож на человека взрывоопасного. Конечно, мир время от времени нуждается во встрясках, но лишь до тех пор, пока это происходит за пределами помещения, в котором выпивает Ваймс. Ваймс начал замечать, что в пабе становится людно, главным образом за счет посетителей от Сахи. Но заходили и те, кого можно было назвать джентльменами, независимо от того, являлись они таковыми или нет. Они щеголяли разноцветными шапочками и белыми штанами и тараторили безумолку. Снаружи тоже наблюдалось оживление. Лошади и повозки заполняли лужайку. То и дело где-нибудь раздавался грохот кружек по столу, и теперь за стойкой хозяйничала супруга Джиммини, а сам он мотался туда-сюда с подносом. Джеттер оставался в своем углу, будто выжидая чего-то, и бросал в сторону Ваймса свирепые взгляды. Но явно был готов пустить в ход кулаки, а то и башмаки, если Ваймс только посмеет на него косо посмотреть. Ваймс решил выглянуть в мутное оконце. К сожалению, паб был колоритным заведением в самом ужасном смысле этого слова. Окно состояло из маленьких круглых стеклышек, скрепленных свинцовыми перемычками. Они пропускали свет внутрь, но выглянуть из них было невозможно. Оконцы до того причудливо преломляли свет, что едва не ломали его напрочь. Одно стекло явило, судя по всему, овцу, которая смахивала на белого кошелота, но только до той поры, пока не начала двигаться, немедленно превратившись в гриб. Мимо другого стеклышка прошел человек без головы, но в соседнем стекле голова появилась, правда, с одним громадным выпученным глазом. Малышу Сэму это наверняка очень понравилось бы. Но его отец решил не рисковать зрением и вышел на залитый солнцем двор. «А, — подумал он, — тут какая-то игра. Так-так». Игры Ваймс недолюбливал. Игры собирали толпу, а толпа прибавляла копам работы. Но здесь-то он не был копом, а? Это было новое и странное ощущение на время превратиться в обычного зеваку. Он не мог припомнить себя в этом качестве и чувствовал незащищенность. Подойдя к одному из парней, забивавшему в землю какие-то колышки, Ваймс спросил: «Так, и что тут у нас происходит?» И, сообразив, что спрашивает не как обычный зевак, а как полицейский, он поспешно прибавил: «Ну, позвольте поинтересоваться». Юноша выпрямился. Он был одним из тех, в ярких шапочках.
Случалось вам видеть игру в крококет, сэр? Мировая игра.
Зевака Ваймс изо всех сил постарался изобразить живейший интерес к теме этого крякета. Судя по воодушевленной улыбке собеседника, Ваймсу предстояло досконально изучить правила этого самого крукета, хочет он этого или нет. Что ж, подумал он, сам нарвался.
На первый взгляд, сэр, крококет может показаться просто еще одной игрой с мячом, в которой две команды сражаются, стараясь протолкнуть мяч рукой, битой или иным приспособлением в ворота соперника. Однако крококет был изобретен во время крокетного матча в теологическом колледже святого Анана в Саларжане, когда новоиспеченный пастор Джексон Голл, а ныне епископ Квирмский, взял молоток обеими руками, и вместо того, чтобы легонько шлепнуть по мячику...
На этом месте Ваймс сдался. Не только потому, что правила игры были невразумительны сами по себе, но еще и потому, что чересчур рьяный молодой человек позволил своему рвению затмить любые соображения о необходимости объяснять что-либо в разумном порядке. А почему поток информации постоянно перемежался извиняющимися вскриками вроде
«Ой, простите, я еще раньше должен был объяснить, что второй конус разрешается только один раз до смены, и в обычной игре имеется только один холмик, если только речь не идет о королевском крококете».
Ваймс умер. Солнце рухнуло с небес, и гигантские ящеры захватили мир, и звезды взорвались и погасли, и все надежды с бульканьем исчезли в сливном отверстии забвения, и газ воспламенился и заполнил все вокруг, и появились новые небеса, один заботливый властитель и новый диск, и, о чудо, может, жизнь и вправду выползла из моря, а может и нет, потому что ее сотворили боги. Это все действительно было в руках стороннего наблюдателя. Ящеры превратились в уже не столь громадных ящериц, а может и нет. И ящеры обернулись птицами, а гусеницы превратились в бабочек, а какой-то вид яблок обратился в бананы, а какая-то обезьяна, возможно, упала с дерева, и ее осенило, что жизнь была бы куда лучше, если бы не приходилось проводить день-деньской, вися на чем попало, а спустя какой-то миллион лет она уже эволюционировала до штанов и украшенных лентами шляп, и, наконец, до игры в кряк-кокет. И вот чудесным образом перевоплотившийся слегка пришибленный Ваймс стоял на деревенской лужайке, глядя на улыбчивое лицо молодого энтузиаста. Ему удалось выдавить из себя, что ж это изумительно, благодарю вас, и с нетерпением жду возможности насладиться игрой. За этим, как он думал, должно было последовать его стремительное отступление в сторону дома, но, увы, позади раздался знакомый голос.
— Эй, ты! Я к тебе обращаюсь, да, к тебе! Ты не Ваймс ли?
Это был лорд Растлен из Ангмарпорка, старая боевая кляча, без чьего уникального разумения стратегии и тактики несколько войн не были бы выиграны так кровопролитно. Теперь он восседал в инвалидном кресле последней модели, которое толкал человек, чья жизнь, зная его светлость, скорее всего, была невыносима. Но у ненависти недолгий период полураспада, и в последние несколько лет Ваймс относился к Растлену как к титулованному идиоту, не более, ставшему беспомощным в силу возраста, но по-прежнему не утратившему противного скрежещущего голоса. Этим голосом при умелом обращении можно было деревья пилить. Лорд Растлен более не представлял из себя повода для беспокойства. Безусловно, всего несколько лет отделяло Растлена от того, чтобы стать просто тленом. И где-то в глубине своего узловатого сердца Ваймс по-прежнему сохранил легкое восхищение сварливым старым мясником, его неувядающим гонором и абсолютной решимостью не менять своего мнения ни о чем и никогда. Тот факт, что Ваймс, ненавидимый им полицейский, нынче стал герцогом, а значит, гораздо более благородной персоной, нежели он сам, старый хрыч воспринял как абсолютно невозможное событие и потому совершенно игнорировал его. В записной книжке Ваймса лорд Растлен был отмечен как опасный недоумок. Но загвоздка состояла в том, что он был непостижимо, если не самоубийственно, храбрый недоумок. И все было бы тип-топ, если бы не самоубийство тех несчастных дураков, которые шли за ним в бой. Очевидцы говорили, что зрелище было жуткое. Растлен во главе своего отряда галопом скакал прямо в пасть погибели и ни разу не увильнул и не отпрянул. Однако стрелы и шипастые дубинки промахивались по нему, неотвратимо поражая бойцов, идущих следом. Сторонние наблюдатели, вернее, те, кто созерцал побоище из безопасного укрытия за каким-нибудь большим камнем, подтверждали это. Наверное, он был, ко всему прочему, способен игнорировать и предназначенные ему стрелы. Но возраст не так легко презреть, и старик, хоть и ничуть не утратил спеси, вид имел неважнецкий. Самое необычное, что Растлен улыбнулся Ваймсу, говоря:
«Впервые вижу тебя здесь, Ваймс. Неужто Сибилу потянуло к родным корням, что?»
«Она хочет, чтобы к подошвам самого младшего пристало немного грязи, Растлен».
«Молодчина она, что? Это пойдет парню на пользу и сделает его мужчиной, что?»
Ваймс никогда не понимал этого бесконечного взрывного штоканья. Какой толк беспрестанно гаркать «что» без какой-либо видимой причины? «Что? Что? И что это вообще? И почему?» Растленовское штоканье напоминало колышки, вбитые в разговор, но чего ради? «По что?»
«Значит, ты здесь не по служебным делам, что?»
Разум Ваймса завертелся с такой скоростью, что Растлен мог бы услышать гудение шестеренок. Разум проанализировал интонации. Взгляд собеседника, тот мимолетный, но ощутимый намек, надежду, что ответ будет «нет», и сделал предположение, что было бы неплохо, совсем неплохо, запустить малюсенького котенка в голубятню. Командор Ваймс рассмеялся. «Видишь ли, Растлен, Сибилла с самого рождения самого младшего без конца утвердила, что нам надо поехать сюда. И в этом году она поставила вопрос ребром. А приказ супруги следует считать официальным «когда». Ваймс заметил, что человек, толкавший громадную инвалидную коляску, силится сдержать ухмылку. Тем более, что Растлен немедленно отозвался озадаченным
«Что?».
Ваймс решил не усугублять, вопрошая «Где?». И вместо этого сказал, как бы между прочим, «Ну, вы же знаете, как это бывает, лорд Растлен. Полицейский всюду найдет преступление, если решит как следует поискать». Улыбка лорда Растлена не исчезла, но как-то застыла на его лице, когда он произнес:
«Я бы на твоем месте прислушался к совету супруги, Ваймс. Не думаю, что ты найдешь здесь что-то достойное твоего рвения».
Привычного
«что?»
не последовало, и его отсутствие придавало фразе особую значительность. Ваймс всегда считал, что зачастую полезно чем-нибудь занять глупые частички мозга, чтобы они не отвлекали другие, более важные мозговые участки от серьезной работы. Посему он битых полчаса смотрел свой первый в жизни матч по крок-кокету, пока внутренний часовой не доложил ему, что он немедленно должен вернуться в холл, чтобы вовремя почитать книжку с самым младшим. Что-нибудь такое, где при определенном везении какашки упоминаются не на каждой странице. Уложить его спать и самому отправиться ужинать. Его своевременное прибытие Сибилла встретила одобрительным кивком и осторожно протянула ему новую книжку для чтения Сэму-младшему. Ваймс взглянул на обложку. Книжица называлась «Какашкин мир». Когда жена скрылась из поля зрения, он опасливо пробежал ее глазами. Ну что ж, ладно. Приходится признать, что мир ушел вперед, и в нынешние времена... Сказки, возможно, повествуют не о сверкающих маленьких созданиях с крылышками. Пока Ваймс листал страницу за страницей, его осенило. Сочинивший эту книжку совершенно точно знал, как заставить детишек вроде Сэма-младшего хохотать до икоты, а то и до тошноты. Даже он сам чуть не улыбнулся, читая отрывок, повествующий о путешествии вниз по реке. Но вперемешку с капрологией попадались довольно интересные сведения и об отстойниках, и септиках, и об ассенизаторах-ныряльщиках, и золотарях, и о том, как собачий помет помогает при выделке кожи наилучшего качества, и прочие факты, которые вряд ли когда-либо пригодятся тебе в жизни, но зато на редкость прочно застревают в памяти. Оказалось, книжицу написала авторша бестселлера «На попис становис». Если бы юному Сэму предложили выбрать одну лучшую книгу, которую ему когда-либо читали, то он обеими руками проголосовал бы за «Папис». Не исключено, впрочем, что восторги малыша были искусственно раздуты. Поскольку бесенок озорства, изредка пробуждающийся в душе Ваймса-старшего, подбил его очень реалистично воспроизводить необходимые звуки. Позднее за ужином Сибилла расспросила мужа, как прошел его день. Особенно ее заинтересовало упоминание о том, что он остался посмотреть игру в крак-кокет.
«О, да неужто в него все еще играют? Это же замечательно! И как прошел матч?»
Ваймс отложил ножик и вилку, минуту-другую задумчиво рассматривал что-то на потолке, а затем сказал:
«Ну, я был занят беседой с лордом Растленом, а потом должен был уйти, потому что меня ждал Сэм-младший. Но судьба благоволила священникам, когда их нападающий умудрился опрокинуть двоих фермеров, ловко пользуясь корзиной. Было несколько обращений к шляперу по этому поводу, потому что нападающий сломал молоток, и, по моему мнению, решение арбитра было совершенно справедливым, поскольку ранее фермеры применили маневр ястреба». Он набрал в грудь побольше воздуха. После свистка игру возобновили. Фермеры все еще не пришли в себя, но получили передышку, когда на поле забрела овца, и священники, решив, что это остановит игру слишком рано, расслабились, а Хиггинс Джей запилил прямо из-под брюха жвачного нарушителя. Наконец Сибилла прервала его, осознав, что еда в тарелке рискует покрыться льдом.
— Сэм, с каких пор ты сделался экспертом по благородной игре в крак-кокет?
Ваймс снова взялся за нож и вилку.
— Прошу тебя, больше об этом ни слова, — вздохнул он.
А в голове у него тем временем чей-то тоненький голосок напомнил.
— Лорд Растлен говорит, что здесь для меня нет ничего интересного. О, боги, надо бы выяснить, что он имел в виду.
— Что?
Он кашлянул, будто прочищая горло, и спросил: — Сибилла, а ты вообще заглядывала в книжку, которую я теперь читаю Сэму?
— Да, дорогой. Фелисити Бидл, детская писательница с мировым именем. Она посвятила детской литературе многие годы. Ее перу принадлежат Мелвин и громадный Чирий, Джеффри и волшебный наперник, утенок, который думал, что он слон.
А про слона, который считал себя утенком, она ничего не написала?
— Нет, Сэм, потому что это была бы глупая книжка. А еще она сочинила «Дафна и ковыряльщик в носу», а ее ужасный изъян Гастона принес ей премию Гладис Эйч Джи Фергюсон уже в пятый раз. Она внушила детям интерес к чтению. Представляешь?
— Да, — сказал Ваймс, — но читают они про какашки и безмозглых утят.
— Сэм, это естественная часть жизни, не будь таким ханжой. Сэм-младший теперь деревенский ребенок, и я очень горжусь им, и он любит книжки. В этом весь смысл.
Кроме того, мисс Бидл финансирует стипендии для учащихся Квирмского колледжа юных леди. Наверняка сейчас она очень состоятельна. Я слыхала, что она снимает яблоневый коттедж. Его видно прямо отсюда, вон он, у самого холма. И думаю, будет правильно, если, конечно, ты не против, пригласить ее к нам в холл.
— Конечно, — сказал Ваймс,
хотя его непротивление было вызвано тем, как жена сформулировала вопрос, тонко намекнув, что визит мисс Бидл — дело решенное. —